Страна рыбаков.
Продолжаем наше путешествие по стране рыбаков на радио «Спутник». Михаил Ерошин, главный продюсер телеканала «Диалоги о рыбалке», и я, Гия Саралидзе. Сегодня мы говорим о Ярославской области. Одно из наших там многочисленных путешествий было именно вот по городам. В первой части мы уже рассказали немножко. Да, и о Переяславле-Залесском, и о Ростове-Великом, ну и, собственно, о самом Ярославле и тех местах исторических, которые есть в этом городе.
Ну, к рыбалке, наверное, ближе.
Давай.
И к самому главному водоему региона – это, конечно, Рыбинское водохранилище. Рыбинским морем его называют, и, в общем, этому есть достаточные основания. Масштабы этого водоема, они поражают раз, то есть это практически 100 километров в длиннике. Поведение самого водоема в разную погоду иногда очень напоминает море, причем море недоброе. Рыбинка довольно коварная, опасная. Это связано с тем, что при такой площади акватории средняя глубина этого водоема, в общем-то, небольшая и составляет там 2,5-4 метра средняя. Поэтому ветра, гуляющие на таком просторе, мгновенно поднимают волну. Волну достаточно опасную для маломерных судов. Поэтому вот прежде чем начать рассказ о зимней, да, рыбалке, которая не меньше опасностей таит с точки зрения перемещения по водоему, чем летняя, я хотел бы вот обратить внимание всех любителей рыбалки, потому что о чистоте несчастных всяких случаев, именно связанным с Рыбинским водохранилищем, можно судить лишь потому, что наш друг и знакомый, который гидом рыболовным работает на Рыбинке уже очень-очень много лет, знает хорошо этот водоем, уже неоднократно имел возможность выступить спасателем. В большинстве случаев хорошо, что все заканчивалось хорошо. Вот. И буквально вот в тот год, когда мы снимали Рыбинку, получил грамоту от МЧС, потому что если бы не случайные рыбаки, которые по акватории на снегоходах, на аэролодках разъезжают, связь там очень плохая на середине акватории, и не дай бог налить или что-то, в снегоход, мотособака, или летом лодку перевернула, ну, последствия могут быть очень трагические.
Но вообще, надо сказать,
на воде надо быть аккуратным.
Многим кажется, что зимой все проще, да, там нет никаких таких особых опасностей. Поверьте мне, человеку, который попадал в наледь как минимум в трех местах, на Камчатке, в Туве.
Последний я помню, да.
Да, вот, это очень коварная вещь, очень коварная. В сочетании с расстояниями и с морозами, которые бывают, иногда просто смертельно опасные вещи. Вот, это раз. Во-вторых, вообще, ну вот Рыбинка, да, Рыбинское водохранилище, его недаром называют морем. Это действительно по расстоянию, по своему характеру, по тому, какие, кстати, могут быть там волнения, да, шторм, какие бывают шторма, это действительно настоящее море. На «вы» надо со стихией. Это касается рек, это касается озер, тем более таких больших водохранилищ, тем более, конечно, морей и океанов, безусловно. Это же касается, ну вот по нашему опыту, и там, где горы, и если это тайга или тундра. Здесь, поверьте, вы не царь природы. Надо быть аккуратным.
Ну и всегда соизмерять свои возможности, возможности своего плавсредства, мощность мотора и, собственно, саму лодку. Первое, второе – это техника безопасности. Значит, море не любит нетрезвых людей, спас-жилеты. Ну и вот все элементарные вещи, которые там любой водитель маломерных судов должен знать, как отче наш. Потому что, к сожалению, везде, где мы бываем, печальные истории, конечно, мы слышим. Но возвращаясь к позитиву, значит, что для меня было интересно, когда я теорию про Рыбинское водохранилище изучал, читал несколько монографий, посвященных именно ихтиологии и прогнозированию развития ихтиофауны после затопления Рыбинского водохранилища. Если коротко и в сухом остатке, без научных сухих терминов, то ни один прогноз, который строили ученые-ихтиологи по тому, как будут вести себя популяции рыб при таком глобальном изменении среды их обитания, потому что они все раньше жили в реках, то есть они жили в Волге и в ее притоках. Потом эта огромная территория была затоплена, и, по сути, они оказались в мелководном огромном водоеме озера, по сути, с совершенно другим рельефом дна, то есть появились затопленные леса, населенные пункты, поля. Все это, естественно, со временем перегнивало, перерабатывалось, менялась кормовая база и для бентоса, для мелких каких-то животных, которые населяют и дно, и толщу воды, и, соответственно, тех рыб, которые этим питаются. И до сих пор вот эта непредсказуемость, она связана с тем, что в середине прошлого века созданное водохранилище, оно до сих пор, в общем-то, находится в стадии своей такой очень активной эволюции. То есть ничего там не устаканилось, ничего там не стабилизировалось, популяции волнообразно меняются, там в каком-то периоде, значит, там засилие хищника, в каком-то, наоборот, все это пропадает, и там появляется плотва, лещи, и никто не может достоверно сказать, а что же будет вот в этом году, там, в этом сезоне. И поэтому, как говорят местные, рыбинка, она любит таких устойчивых фанатов и поклонников, потому что ты будешь приезжать туда 10-й, 20-й раз, и ты можешь, в общем, быть неудовлетворенным результатами своей рыбалки, но на 11-й, 21-й, 25-й раз ты можешь попасть под такую раздачу, ну, которая запомнит тебе на всю жизнь.
Ты знаешь, про рыбинку я читал очень интересную ихтиологическую статью, ну, там, исследование, ну, оно было более-менее такой удобоваримой для простого человека, не являющегося специалистом в форме, про вот то, как менялось буквально за последние там 35, да, там 40 лет, а это, как ты понимаешь, по природным меркам там не такое большое, да. Вот, и что вот за это время может какой-то рыбы стать больше, какой-то меньше, и любопытно, что это меняется в том числе не только там из-за вмешательства человека, но и каких-то изменений в природе, и в климате и так далее. Вот если про рыбинку говорить, там очень любопытные вещи, и нам рыбаки, которые там ловят, это подтверждали. Вот местные как раз люди, которые занимаются составом ихтиофауны, они сказали, что в 1994 году, не так давно на самом деле, водохранилище в Рыбинском впервые в отловах таких научных была отмечена каспийская тюлька. И вот за это время, чтобы вы поняли, основным вот базой кормовой для хищника на Рыбинке всегда был сниток, так называемый, да, вот эта рыбка. Так вот, за это время...
За 30, даже на какие 30? Это, на самом деле, случилось все очень быстро.
Да, это не вот... То есть мы не вчера увидели...
Да, с 94-го года прошло буквально 3-4 года, и тюлька...
И тюлька фактически заместила снитка вот в этой пищевой цепочке.
Да, и теперь при охоте на хищника, что зимой, что летом, основным ориентиром служат как раз косяки, тюльки, которая в огромных количествах. То есть это масштабные стаи. Я видел это в эхолоте неоднократно сам лично. Вот. Ну и если в целом про ихтиофауну говорить, она обычная для среднеевропейских рек. Это что для рыболовов интересно? То, что в количестве находится там белая рыба, понятно, это и плотва, это и лещ. Из трофейных рыб, безусловно, есть и судак, и щука.
Ну, вот, кстати, в связи с тем, что тюлька стала больше судака, она стала замещать щуку.
Да, самов ловит целенаправленно, много налима. Если, ну, как говорится, знать хотя бы там основные места его дислокации. Когда мы были, был запрет нерестовый на налима, по-моему, он до конца января длится, вот мы как раз были там 18-17-го. Крещение налима ловить мы не смогли, и поэтому для того, чтобы ощутить всю прелесть зимней рыбинки, естественно, решили выбрать окуня, поскольку и многочисленный, и азартный.
Да, и летом тоже сами.
В общем, да, хочешь отвести душу, значит, окунь, вот это выбор любого рыболова для этих целей. Ну и в нашем распоряжении было два транспортных средства, это аэросани как раз.
Это удобно.
Да, Сергею Зиновьеву за это спасибо большое, по прозвищу Ледокол. И у нас была большая подушка, Север, по-моему.
Подушка это тоже теплая. Такое...
Ну, аэролодка большая, закрытая, да.
На воздушной подушке.
Аэролодка на воздушной подушке, только более, так сказать, основательно сделанная, крытая, отапливаемая. И вот на этих двух средствах мы за два дня, ну, не совру, если скажу, что преодолели там больше 200 километров в общей сложности по акватории. начиная, так сказать, с дорассветных времен, и уже, в общем, возвращались в темноте. Это очень трудовая рыбалка, хочется сказать, в итоге. Мы, конечно, наловили окуня. Во-первых, нас было много людей, порядка там 8 человек только с удочками, поэтому как только ты приезжаешь на какую-то точку... У нас, кстати, не было с собой рыбопоисковой техники, пожалуй, кроме эхолота одного. Вот, поэтому единственное, что он там, ну, быстро определяет глубину, рыбу он показывает только поднимающуюся со дна. То есть вот один человек ловил в приглядку. Пускается датчик, видно блесну, либо железку, либо балансир. Видно ее игру и видно, как окунь. То есть проводка такая. Ты плавными покачивающимися движениями приманку от дна медленно поднимаешь примерно на метр и потом ее также медленно опускаешь. И вот окунь, если его это заинтересовало, видно, как он отрывается от дна.
Ну, черточка
тень
такая.
Тень его, да, черточка. И, значит, можно так или иначе предсказать там поклевку. Все остальные ловили, так сказать, наугад.
По-человечески.
По-человечески, то есть, да. Быстро разбредались, бурили там буквально там 15 лунок, вот чтобы на каждого по две, и по кругу там переходили, потому что у каждого, понятно, были разные приманки. Если ничего в течение там получаса не случалось, такого там экстраординарного клева, то, в общем, мы дислокацию меняли. Конечно, хотелось напасть на стаю хорошего окуня, которого можно и на кухню взять, и закоптить, и пожарить. Ну, надо сказать, что выдающихся экземпляров не было в ту поездку. Хотя количество, конечно, было.
Слушайте, ну, все количество равно, было. Честно, глухозимье. Это самое настоящее,
да,
такое.
Да, вторая
причем
половина января.
С перепадами погоды, да, резкими причем, от минус 30 до там минус 5.
Да,
вот так
да,
вот.
Да.
Ну, это
да.
Зимой, да вообще, рыбалка вещь такая. Вообще, чуть-чуть перебью тебя, когда вот мы там рассказали про тюльку, про те вот изменения. Очень часто, вот я слышу, ну, рыбинка это, она не та. Вот там на рыбинке, вот если посмотреть, просто отчеты, да, даже там вот, выловов, там просто сухие, научные, там, да, какой-то рыбы становится меньше, там с налимом хуже стало, ровно из-за изменений вот этих разных. Но, допустим, вот тот же окунь, знаменитый рыбинский, еще в середине 90-х, да, вот о котором мы говорим, экземпляры там окунем весом там больше килограмма, это была невероятная редкость. Да, это действительно трофей в любом случае и в любых, наверное, условиях приличный, да, килограммовый окунь, но сейчас, вот и это научно установленный факт, просто выловы, которые производят сами люди, которые наукой занимаются, сейчас окунь весом более килограмма стала даже полуторакилограммовой. Это обычная история для рыбинки. Да, это огромный водоем. Да, это, конечно, надо знать места. Да, это надо понимать, как вот меняется эта ситуация. Да, тут и рыбацкое счастье, безусловно, должно быть. Но вот эти понятия, там, рыбы стало меньше или больше. Или... Карася, кстати. Никогда карася особого не было на рыбинке. Сейчас его очень много. Связано это тоже с потеплением и с тем, что в береговой зоне так называемый тростниковый пояс появляется. Ну, появляется, соответственно, и карась.
Ну, общий вывод, он у нас примерно всегда один. Увлеченный рыболов, безусловно, свою рыбу на этом водоеме найдет. И это огромное видовое разнообразие, это и очень большая акватория. У кого нет плавсредств, вообще нет проблем, и береговая рыбалка там бывает прекрасная. Если говорить об освоенности берегов, то вот даже за последние там 10 лет мы просто неоднократно искали, да, куда поехать или что порекомендовать друзьям. Большое количество глэмпингов, рыболовных баз по берегу Рыбинского водохранилища совершенно разных по уровню. Вот таких прям частных рыбацких домов, потому что населенных пунктов довольно много на берегу, до огромных таких проектов рекреационного развития, вот одним из которых, например, является Ярославское взморье. Это достаточно большой кусок берега в районе бывшей деревни Коприна. Зато, ну, сейчас есть населенный пункт Коприна, и, в общем-то, это парк-отель одноименный, там есть и коттеджные поселки с бухтами, с причалами. Построен был несколько лет назад первый за много-много лет на Волге причал для круизных кораблей. Теперь там останавливается... Ну, я даже вижу динамику приятели у меня занимаются продажей таких туров круизных на теплоходах по Волге, и частота заходов, и очень много вот таких городов, не только в Ярославской области, очень борются за выделение инвест-средств на строительство или на реконструкцию причалов для больших круизных кораблей, потому что это, безусловно, одна из точек роста экономики этих маленьких провинциальных городов, уездных таких. И это дает толчок всему. Это и музейное дело, и рестораторское дело, и ремесла, которые там еще живут. В общем, ну и рыбалка в том числе. Поэтому очень приятно видеть, что достаточно современный, недостаточно, я бы даже сказал, наверное, прямо ну, вот уровня очень высокого, появляются объекты с очень хорошим сервисом. Конечно, можно там рассуждать про там, ценовые да, там, категории, политики, но, тем не менее, по количеству народа там отдыхающего, в общем, понятно, что этот бизнес, он не с кондачка там родился, значит, он рассчитан на определенную аудиторию, и эта аудитория есть. Не сказать, что заоблачные деньги, это не Куршавель там и ничего подобного. Но уровень сервиса обалденный просто.
Да, там очень много таких вот на разные, причем кошелек на Рыбинку. Ну, исторически, в свое время, там, в советское, это было, можно было просто, ну, за какие-то деньги снимать койку в избах, там, вот, потому что очень популярное направление было всегда, вот, причем зимой, похоже, даже и еще более популярное, вот, если летом выбор побольше такой, то зимой... Причем так приехать не на один день, а там на несколько дней, и там ночью на лима половить, потому что есть, да, там днем того же окуня. Раньше щуки было много, но вот тоже это вот любопытная вещь, мы уже упоминали, о том, что щуки становятся меньше, причем заметно меньше на Рыбинке, вот, замещает ее судак прежде всего. Вот. И там еще одна очень любопытная вещь произошла с точки зрения... ну, такой промышленного вылова, не очень считается рыбой. Есть такая синец. Uh-huh. Вот. Ну, он такой из карповых, да, напоминает. Если кто не знает, можно посмотреть. Так. Так-то плотва плотвой по мне.
Ну, да.
Вот. Но она считается не очень. А ее стало в Рыбинке невероятное количество просто. Огромное. Вот. Но приезжают действительно зимой. И в советское время приезжали вот, ловить. Привлекало, ну, во-первых, то, что действительно какая-то есть вариативность, да, можно половить и то, и другое, красота этих мест, безусловно. Вот. Ну, а потом стали возникать базы рыболовные, чисто рыболовные, и вот то, о чем ты рассказываешь, да, с возможностью просто отдыхать. Вот. И, судя по всему, вот этих, где можно просто отдыхать, а рыбалка – это такое сопутствующая вещь, их становится все больше и больше.
Да, да, потому что в том же Коприно там... точка притяжения для десятка, наверное, различных совершенно увлечений, то есть от того, что там есть свой зоопарк, там есть своя сыроварня, там есть музей такой, даже это не музей, не знаю, как это назвать, деревянного зодчества, где семейная пара, которая бросила жизнь в мегаполисе, собирала там по всей центральной России, во-первых, технологии деревянного зодчества, во-вторых, какие-то артефакты, там, ну, вплоть, знаете, там едут ребята по деревне, видят там заброшенный дом, потом покосившиеся ворота в сожженном доме. Они забирали это все, как бы восстанавливали рисунки, резьбу, сами пытались это воспроизвести, и вот в Куприно теперь они переехали, разобрали дома, построили и поставили их там по новой, и живут там сами, и с удовольствием рассказывают, показывают, пытаются возродить какие-то ремесла. Значит, там есть взлетно-посадочная полоса для спортивного, как это назвать, аэроклуб, да, для легкомоторных самолетов. Там есть ребята приехали, любители гольфа. Там шикарные совершенно гольф-поля. Ну, то есть... вообще далеко все от рыбалки, это вся история. Понятно, что там есть спа, как и везде. Невероятный лесной бор, который они сохранили. Что бросилось в глаза, вот все строительство этого объекта. Там деревья, там сосны стоят, ну вот, в меньше, чем в 10 сантиметрах от стен у домов. То есть, когда строили, не вырубили ни одного дерева. Там тропинки для людей проложены в обход муравейников, представляете? Вот, ну, и когда ты вот это вот все узнаешь, ну, становится радостно. Но и не без... Кстати, вот про Рыбинку, возвращаясь про территорию, сейчас мне вспомнился один интересный момент. На Рыбинке, в силу того, что она огромная, одним из самых популярных видов ловли, он же один из самых спорных в рыболовной среде, был троллинг. И в прошлом году насколько я понимаю,
троллинг
был запрещен.
Да, там, сразу тем, кто слушает нас не ради рыбалки, а просто потому, что мы рассказываем о красивых, прекрасных местах. Значит, троллинг – это когда... Или дорожка по-русски, это у Сабанеева называется. То есть, когда медленно сплавляется, ну, на какой-то определенной скорости, плавсредство, а сзади стоят по бокам, вернее, удилища, и на конце у них такие...
Заброшена приманка. Да, любая, это могут быть и колеблющиеся блесны, и воблеры сейчас, конечно, самая популярная приманка на троллинг. С разной степенью заглубления, в зависимости от конструкции, в зависимости от длины, на которую ты отпускаешь эту приманку, и в зависимости от скорости, собственно.
Ну, и то есть она движется с определенной скоростью за лодкой. Да.
Как только не относятся рыбаки от там ярых защитников до тех, кто говорит, что это, в принципе, браконьерские какие-то способы, ну, и есть между ними... Значит, прослойка, которая говорит, ну, это неинтересно, это пассивная какая-то история, ты закинул, вот сидишь ты в лодке, значит, куришь бамбук, разговариваешь, и рыба сама вот у тебя вдруг клюет. Адепты троллинга могут вам часами рассказывать, что это своя
надо
сложная наука.
Да, что горизонт и так далее.
Да, то есть это... Оставим эти споры, как говорится, на откуп спорящим. Но стоит сказать об одном, что, ну, во-первых, ну, троллингисты, я очень много с ними и общался, и сам ловил, ну, не вылавливают рыбы больше, чем все остальные рыбаки, те же спиннингисты, это факт.
Другой вопрос, что иногда, когда у спиннингистов, которые другими способами ловят, ничего не ловится, у троллинга есть шансы обловить.
Есть ряд преимуществ,
да.
Понятно, и рыбинка в силу своих масштабов, безусловно, ну, там троллингист имеет некое преимущество, потому что он просто большую акваторию облавливает. Сопутствующие, как сказать, пользу приносят они тем, что действительно троллингисты вылавливают значительно больше браконьерских сетей, которые они цепляют старых, новых, там, чем обычные спиннингисты. И тем самым помогают благому делу там, рыбоохраны. Вот. А на такой акватории понятно, что эта проблема существует, и по оценкам...
Она точно масштабнее, эта проблема, чем проблема троллингистов.
Абсолютно, вот это... да. Я именно к этому и хотел подвести, что вплоть до того, что даже те научные сейчас изыскания с отловами, как говорится, с прочесыванием там части акватории на предмет, ну, установить, а сколько же реально этот нелегальный вылов составляет, там, в километрах сетей, в весе рыбы изъятой и так далее, говорит о том, что реально самый большой ущерб – это незарегулированность этого водоема там, гидроузлами, не какие-то вредные выбросы из аморы. Это то, что человек наносит своей целенаправленной нелегальной деятельностью, а именно выловом, незаконными средствами лова рыбы. О чем и хочется еще раз обратиться ко всему рыболовному сообществу. И сами, понятно, не допускайте и другим, по возможности, ну, не позволяйте, мимо не проходите, благое дело. Потому что сеть, она не только вредит, когда она стоит и вылавливает рыбу, когда она заброшена по каким-то причинам.
Она еще больше вредит.
Она еще больше, люди попадают в неприятные ситуации,
ну, да, мы же
винты,
знаем,
моторы и так далее.
Проблема с вот этих китайских дешевых сетей, которые у нас продавались везде на каждом углу, там даже в каких-то хозяйственных магазинах, да, не специализированных рыболовных. Вот. И приезжали даже те люди, которые, ну, понятия не имеют, что с этими сетями делать. Они их просто бросали, понятно, тут же забывали, куда они... Или просто бросали, потому что не в состоянии были их вытащить. И она вот так вот плавает и губит рыбу, причем может это годами все это происходить.
Рыба гниет в этих сетях. Понятно, что вот все это оказывает негативное влияние на этих тефам.
Ну что, у нас подошло, как-то не хотелось бы уж на этой ноте совсем заканчивать. Мы единственное, значит, точно, что можем сказать, во-первых, мы не расстаемся с Ярославской областью. Мы обязательно про нее еще будем говорить, рассказывать. Вот есть что рассказать потрясающее. Так же, как, собственно, другие регионы нашей страны, которые все абсолютно заслуживают того, чтобы... По ним обязательно прошла программа «Страна рыбаков». Мы вместе с вами об этом, обо всем поговорили на радиостанции, замечательной нашей радиостанции «Спутник». И поэтому, когда мы прощаемся с вами, мы всегда говорим «до свидания».
До новых встреч!